Сегодня у нас в гостях протоиерей Владимир Сорокин. Добрый день, отец Владимир.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Ну, может быть, сначала, отец Владимир, два слова о том, что завершается реставрация Троицко-Измайловского собора. Это же такой значительный в городе собор.
И да, не только значительный, судьба но очень тяжелая. Такой знаменательный собор, который в жизни города все-таки имел очень серьезное значение. Я вспоминаю, такой был Евгений Иванович, художник, старый человек, он уже скончался, наверное, лет 7 назад уже скончался. Он был нашим прихожанином, еще я в академии в духовной был, такой специалист, ну, такой старый интеллигент, такой, знаешь ли, начитанный, разбирался во всех этих делах, в искусствах. И вот он говорил, я всегда, когда Троицкий собор, у меня всегда приходит с ним разговор на память. Он говорит, вы представляете, отец Владимир, а тогда еще закрыт был собор этот. В Троицком и Измайловском соборе висело паникадило самое большое в городе. С такими большими драгоценными камнями. Оно было такое красивое. Он так описывал его. Ну, просто, знаете ли, вот слушать его, такого, знаете, грамотного человека, представляло себе, что это за паникадило. И вы представляете? Матросы поставили лестницу во время революции там, или в какой-то год. Залезли аж наверх, и чик-чик, подпилили, и все это паникило. Хрясь! И все разбилось. И, говорит, там до сих пор вмятина посреди собора от этого паникадила в центре. Я действительно как-то пошел и увидел, да, действительно, там в этом каменном полу такая вмятина. Вот вы представляете, что такое революция, он как говорит, и что, как вот в церкви. Такая, говорит, красота была. Ну вот, понимаете, когда я слушал этого человека старшего поколения, ощущающего вот эту красоту, чувствующего свою сопричастность к этому, он вам рассказывал, как будто, вот знаете ли, от него там что-то живое отрезали, от его, так сказать, существа, там что-то такое, ему больно было. Вот я вспоминаю это, и вот сейчас реставрация, конечно, великое дело. Но паникадило этого уже не восстановить. Оно же было произведение искусства, оно действительно, по его описанию, было таким каким-то гениальным творением. Он мне называл их и архитектор, там, не знаю, кто там золотых дел мастер, потому что это же собор был представительский очень. Там же. Вот я с этим собором, так сказать, у меня такие истории. А сейчас, слава богу, что заканчивается реставрация. Но реставрация это ведь по сравнению с тем, что там было, значит, она такой носит все-таки такой характер внешний. Слава Богу. Тем более его такая вот трагическая судьба тогда. Он сгорел, так и не знаем, кто его поджег, как там случилось, что такой собор среди бела дня. Я помню, как он горел.
Я тоже помню. Представляете? Я там работал буквально в двух шагах оттуда.
Представляешь, как зрелище какое. И чем дальше, тем больше разгорается это пламя. Я помню, жуть какая-то. И тушить нечем, гасить нечем. Беспомощный оказался, так сказать, и город, и все. И на глазах у всех сгорел собор. А теперь восстановили. Ну, слава тебе, Господи, радоваться надо этому. Но вот когда по каким-то таким памятным местам вспоминаешь и людей в связи с этим, и события, действительно, 20 век в истории России, он какой-то такой век и безжалостный, и страшный, и в то же время величественный. Смотри, восстановили собор, сгорел и восстановили. Ну, вот как-то... Вот я сегодня служил в Федоровском соборе, сегодня же праздник Федоровской иконы Божией Матери на Полтавской улице. Какой дивный собор построили до революции, великолепный. Взяли его, превратили в молокозавод, изничтожили начисто, обезобразили вообще. Теперь такая красота там присутствует, что там в соборе, я вот совершаю там литургию, я как-то чувствую себя на каком-то седьмом небе.
Может, еще и лучше, чем было?
Да лучше, наверное, потому что, ну, слушайте, ну, это так нужно было восстановить, потом так он построен. И тоже думаю, ну, вот сделали великолепный собор. Простоял он всего 10 или 15 лет, взяли, разрушили. Довели до безобразия. Теперь снова восстановили. Боже мой, сколько денег ушло. На эти деньги можно было бы, наверное, что-то другое сделать, если бы он сохранился. Зачем же было разрушать? Вот вы знаете, я, когда вникаю в историю 20 века, особенно в историю, священную историю, духовную историю, наших духовных ценностей, моральных ценностей. Но вы знаете ли, чем больше я над этим думаю, тем больше у меня какие-то то сближаются расстояния, то раздвигаются, то падаем куда-то в пропасть, то восстаем. Вы знаете, не знаю даже, как это охарактеризовать, за какие нам Бог послал испытания. И вы знаете, слава Богу, мы с них все-таки как-то выходим, вот восстанавливают Троицкий собор, Федоровский восстановили. Сколько уже соборов восстановлено? Просто на моем веку, я уже 77 лет прожил, Господи помилуй, такие взлеты и падения, я свидетель таких, так сказать, событий, картин, что вот я радуюсь тому, что все-таки, ну, слава Богу, наш теперь собор, вот они в прошлом году тоже внешне отремонтировали, что-то будут продолжать, там и паперть восстанавливать, и ограду, и все прочее. Вот, надеюсь, что тоже доведут до ума, но это стоит больших денег и терпения большого. Но, слава Богу, радуется, что это закончится. Дай Бог, чтобы они закончили.
Да.
Но я бы хотел, чтобы там это... Я паникодил, я вспоминаю Евгения Ивановича.
Ой, говорят, остались какие-нибудь интересные?
Что, его брякнули?
Фотографии нет.
Ну, наверное, остались, но брякнули его в землю, растащили потом все эти...
Камушки.
Камешки и серебро там, и все. Но если его взяли, подрезали и прямо так не демонтировали, а вот так, так сказать, обращались, а он тонко чувствовал искусство, он такой ценитель был. Вот что это такого человека вдруг паникодило хряснуть об землю?
Да. У нас звонок есть. Слушаем вас.
Здравствуйте, отец Владимир. Вот я хотела вопрос такой задать. Сейчас много обсуждаются слова патриарха Кирилла, проповедь на день торжества православия, который призвал защищать православие от глобальной ереси, человекопоклонничества, нового идолопоклонства, исторгающего Бога из человеческой жизни. Почему, по-вашему, вот это высказывание вызвало такой протест у некоторых наших современников? И, может быть, трагические события 20 века, о которых вы говорите, тоже как-то связаны с этой ересью, о которой сказал патриарх? Спасибо, Екатерина Православная.
Спасибо за вопрос.
У нас этот вопрос, конечно, есть. Ну, раз задали вопрос, давайте об этом поговорим.
Да, это действительно... Я сам удивился. Я сначала услышал, что как-то подвергается патриарх какой-то критике, я решил послушать, что же он сказал на самом деле. Вот. Действительно, святейший патриарх, причем с моей точки зрения, он аргументированно, так ярко сказал то, что уже давно было известно. Он ничего нового не сказал, вот, с моей точки зрения. Потому что проблема эта стало еще во времена эпохи Просвещения, Возрождения. Когда наступила эпоха Возрождения, она действительно тогда и наука, и люди передовые, такие интеллигенции, ну, люди думающие, ну, как-то пришли к мысли о том, что человек – мера всех вещей. Бог как бы на втором месте, а на первом месте человек. Вот все, что человек разработал, все, что человек придумал, там, изобрел, открыл, и он правит, так сказать, достижения свои, должен праве ими гордиться, проводить в жизни, все прочее. Ну, на этом все постулаты науки и все, так сказать, такое развивающееся, оно же на этом стоит. И вот, кстати, сегодня неделя ведь святителя Григория Паламы. Это же его время было. О чем шла дискуссия? Церковь пыталась, и до сих пор пытается, и она от этого не отстанет. Святейший патриарх здесь прав. Церковь всегда говорит, первым делом Господь, заповеди Божьи, воля Божия, а дальше человек. Все-таки у нас мы исповедуем Иисуса Христа Бога-человек. А эпоха просвещения, она сказала, человек все-таки мера всех вещей, человеко-бог. И вот это как бы соревнование между Бога-человек и человеко-бог. Кто первый, Бог или человек? Спор этот идет не только в эпоху просвещения, еще в древности, в Ветхом Завете тоже все-таки. Рече безумен в сердце своем, не есть Бог. Значит, для него был человек, наверное, на первом месте, а Господь где-то на втором. Ну, так создал Господь человека, что он вправе сомневаться, искать, ошибаться, там, грешить по-церковному и все. И апостолу Фоме не запретил же Господь любопытство проявлять и доказывать себе. Ну, докажи, что, так сказать, это верно. И эта истина, она давно существует. Церковь всегда стояла, стоит и будет стоять до второго пришествия Христова, что сначала Бог и его воля, а потом человек. А вот святейший патриарх говорит, что сейчас наблюдается, вот я так понимаю, что сейчас наблюдается то, что во главу всего поставлена воля человека, человек с его изобретениями, с его открытиями и все прочее, и что это приобрело такой никем не контролируемый характер. Одна группа людей объявляет для себя нормой поведения одни правила, другая – другие правила, третья – третьи правила. В результате какая-то группа, оказывается, провозглашает себя такие правила. Вот сейчас еще святейший сказал, нужно богословски осмыслить эпоху терроризма. Тоже ведь какая-то группа людей, причем судя по тому, что они столько воюют, их, наверное, немало, они какие-то изобрели, видимо, себе другие. Я никак не могу, вот сколько вслушаюсь, я не могу никак поймать постулатов вот этих террористов. На чем они стоят? Какая у них точка опоры? Чего они добиваются? Социальной справедливости? Я не знаю.
Но это мусульманские, конечно.
Но я не знаю.
Они добиваются халифата. То есть,
что... Ну а что такое халифат? Он что хочет? Равенство людей утвердить или что?
Чтобы как бы ислам был по всей земле.
Ну да, ну а что такое ислам? Вот когда я...
Единобожие. Ну это ислам, понятно?
Понятно. Но вот понимаете ли, нет такого четкого представления. И они ведь провозгласили, и судя по тем результатам, которые они делают, они же уничтожают всю цивилизацию.
А для них цивилизация, это, для них как раз культура – это последнее дело.
То есть, значит, каким-то образом деле... они к этому пришли. И вот святейший патриарх, мне кажется, высказывает вот эту озабоченность, что, ну, хорошее дело, великое дело, конечно, человек. И, наверное, его открытия, изобретения все эти великие. Но они, наверное, требуют, он же справедливо говорит, нужно вести какой-то диалог, какой-то поиск. Нужно сидеть... за столом, так сказать, нужно дискутировать, нужно встречаться и добиваться того, чтобы сознание людей все-таки настраивалось на какое-то мирное, созидательное. Вот. Но его действительно какие-то люди, так сказать, других взглядов, я слышал даже такую очень жесткую критику в адрес патриарха, что это человеконенавистническая, мол, идеология и все прочее. Ну, я не знаю, я в словах патриарха я такого не услышал. Я услышал то, что я знаю с эпохи просвещения, действительно. И когда человек стоит во главе, ну, я вам скажу, вот моему поколению и нашему советскому, так сказать, периоду свойственно, что такое почитание человека, культ личности называется, к чему это приводит. Ну, мы имеем горький опыт, и поэтому от этого шарахаемся подальше. Потому что это страшное по последствиям, когда культ личности. Но с другой стороны, посмотрите...
С другой стороны, с другой-то стороны, нас ради человека, да?
Да,
наш Господь стал человеком не просто ради себя или
правильно,
ради своих
ради
каких-то интересов.
Стал.
Значит, все-таки мы в центре его внимания и интереса.
Да. Совершенно
ради
верно.
Нас все это делается.
Совершенно верно. Ради человека.
Ради
человеку помочь, даже более того, я скажу, вот в Библии написано, ведь в чем был грех Адама? Он же, дьявол чем и сказал? Будешь как Бог. И Господь сказал, ну, пожалуйста, будьте совершенны, я как же Отец ваш Небесный совершенный. Есть и в Ветхом Завете, и в Новом. И Господь сказал, ну, пожалуйста, совершенствуйся. и уподобляйся Богу. Никто ж не за... Будьте как боги, сказано все время в Священном Писании. Не запрещается человеку стремиться к Богу и богоуподоблению. У нас же это главный тезис богословский – обожение. Ну, это же богословие наше на этом стоит. Верно ведь?
Да, конечно.
Ну, а с другой стороны, дай человеку свободу, и когда он пытается Бога отодвинуть в сторону, если уж ты мне, Господи, дал, как говорят, свободу, то я уж и так воспользуюсь. И потом, потом же Господь говорит, ну ты же разумно пользуйся. Ты же все-таки понимаешь, что есть пределы. Ты все-таки не Бог. А современное состояние людей, ну, святейший патриарх, конечно, под впечатлением, я понимаю, он, у него из сведений больше, он же в этой же проповеди сказал, что каждые 5 минут убивают христианина. Что каждый, сколько в год погибает христиан, из-за чего? Из-за того, что у людей какое-то свое представление. Вот он, те цифры, которые патриарх привел в своей этой проповеди, они меня шокировали. Вот он сказал, в Ираке было 1,5 миллиона христиан, осталось 100 тысяч. Все остальные или убежали, или уничтожены. Вообще катастрофическое. Поэтому, ну, я бы не стал бы, так сказать, сильно драматизировать эту ситуацию вокруг проповеди патриарха, но о том, что он все-таки пытается, ну, пробудить, что ли, или как-то призвать людей, ну, давайте задумаемся, ну, нельзя же так себя, так сказать, вести, чтобы такое количество было и жертв. Смотрите, сколько сейчас страдает людей, запуганы от этих террористов. Это же жить в таком мире, в котором... то вы гляди, что взорвешься или в автобусе, или в метро, или где-то в самолете. Это... Спасибо за вопрос.
У нас звонок есть, слушаем вас.
Да, здравствуйте, раба Божия Александра. Тоже на эту тему хотела задать вопрос. Многие СМИ, светские, ну и уважаемые мной вот журналисты, публицисты, восприняли заявление патриарха Кирилла как покушение на основы Конституции вообще Российской Федерации, в которой права человека законодательно закреплены. Как бы вы могли это прокомментировать? И тогда уже тоже возникает вопрос о том, ну, как понимается вот смысл светского государства и разделение вот церкви и государства. Да, спасибо.
Спасибо. Это интересный у вас, так сказать, ракурс. Я не вижу здесь какое-то покушение на Конституцию, но я бы сказал так, если уж вести речь о правах, то я, как православный человек, я бы поставил права и человека, и права Бога, если это, так сказать, можно рассматривать, если уж в двух таких плоскостях. Потому что заповеди Божьи, вот я уже как-то на прошлой передаче еще говорил, право Бога, Господь дал нам 10 заповедей и сказал, и это, кстати, признали все цивилизации, и иудейская в древности, и христианская, и исламская, всякая цивилизация 10 заповедей считает краеугольным камнем. Она называется общечеловеческая ценность, как я понимаю. Вот 10 заповедей Моисея, верно? Они признаны. Ну так давайте их положим в основу образовательного процесса, начиная со школы, в университетах, в храмах, везде. Первым делом потребовать от человека исполнение этих заповедей. Это Божье.
Ну, а потом... Отец Владимир, прошу прощения. Прошу прощения. Ну, первая заповедь, да?
Да.
О чем она говорит?
Место Богу. Дай место Богу. То есть... Как ты его формулируешь, это твоя проблема. Но ты должен знать.
А как это соотносится со светским государством?
Подожди. А так очень просто. Бог как культурное явление. Вот культурное буддизм явление. Называет это абсолют. Для нас Бог – это любовь. Для других – это другое. Но высший закон признается. А это, пожалуйста, высшая ценность. Как философы... У философов ведь разные есть определения. Определение Бога. Для нас Бог есть Троица, Бог есть любовь. Для буддистов Бог – абсолют. Для мусульман там Бог – Аллах, так сказать. Но это, скажи, пожалуйста, у нас же все-таки большинство верующих, если всех так взять, атеисты говорят, Бог это, как это называется, что такое нравственность у них? Сочетание каких-то там законов или как-то у них там тоже формулируется. У них тоже есть, даже у атеистов, есть нормы нравственного закона. Это разные формулировки. И они должны присутствовать. В государстве нужно признать, есть высшие ценности. Хорошо, называйте это общечеловеческими ценностями. Объявите это общечеловеческие ценности. Для меня это будет означать воля Божия, а для другого человека...
В том-то и суть, что получается, что светские вот эти публицисты, о которых слушательница сказала, они восприняли это выступление патриарха таким образом, что он выступает против вот этих самых общечеловеческих ценностей.
Но я, нет, я так не понял.
Прав человека там и все прочее. Нет,
патриарх прежде всего сказал, что есть Бог и есть человек. И что нужно человеку вести диалог. А в диалог можно вести и о Боге, и о нравственности. Главное, каким образом сегодня существовать так, чтобы друг другу, так сказать, не загонять в угол друг друга. Но интересный ракурс, конечно. Я согласен с вами, что здесь есть вопрос для раздумий.
У нас еще звонок, я слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Роман. Да, меня, собственно, со школы учили, что просвещение – это оставшаяся далеко в прошлом идеология 17-18 века. Потом уже я услышал суждение Андрея Кураева, тогда еще просто диакона, что просвещение было реакцией на... на европейское возрождение, которое было возрождением язычества, и просвещение было родом секулярного аскетизма, как раз попыткой ограничить и дисциплинировать человеческую волю границами рационального. Я не очень понимаю, почему говорится об опасности просвещенчества в наше время, после 20 века с его лысенковщиной, и когда в наше время появилась религия политкорректности, и ради нее, например, целые направления физической антропологии запрещаются. Мне это не очень понятно, и также мне не очень понятно, о какой религии человека поклонничество может после 20 и в 21 веке идти речь. В «Награде Петрове» читалось же воспоминания о войне Николая Никулина, архипелаг ГУЛАГ Александра Солженицына, воспоминания Ефросинии Керсновской. Я решительно не вижу, о каком поставлении человека на место Бога в нашей, по крайней мере, стране может идти речь. В Европе, по-моему, сейчас происходит то же самое, когда, скажем, на Новый год в Кёльне, в городе, где мощи трех волхвов хранятся, и где за Новым годом следует их праздник, произошло массовое изнасилование женщин-мигрантами, где фактически полиции было запрещено заводить по этому поводу уголовные дела. Это ведь было и именно... религиозный акт, антихристианский, но это почему-то никто постарался не заметить. Вот я не могу понять, о каком, собственно, человекопоклонничестве и религии просвещения в наше-то время может идти речь. По-моему, о подобных дискурсах заходит речь в то время, когда пытаются как раз оправдывать беззаконие, исходящее от органов власти в наше время, но это опять же оказывается прямо противоположным тому, что якобы осуждается. Я не прав?
Ну, я вам скажу, я тоже ведь читал и «Архипелаг ГУЛАГ», и слышал эти все передачи по «Граду Петрову». Я понимаю вот эти все страхи и ужасы, и те события, и те судьбы людей, и те действительно страшные картины нашего прошлого, они как раз являются плодом культа личности человека.
Ну нет, отец Владимир.
Культ Сталина возобладал над всеми.
Сталин
он
это
стоял,
не культ человека.
Нет, материализм и коммунизм, вот это самое, идеология коммунистическая, она чисто человеческая. И она родила этого монстра. Она родила. Материализм родил. Атеизм, атеистический материализм родил его. Человека. Он же не родил Бога. Они пытались из этого сделать как бы религию, так сказать. Но именно вот это порождение материалистического материализма, безбожного, вот он породил не только Сталина, он породил, он же не один, вот целая система, в которой человек, что в «Архипелаге ГУЛАГе», что в этих вот произведениях, что там человек настолько зажат, настолько он обесценен, настолько с ним не считаются. Хотя, что меня удивляет, эти люди все равно живы остались. Вот эта Кирсновская, она все равно же они сохраняли в себе.
Те, кто живы, не остались, от тех ничего и не осталось.
Значит, преодолеть это можно, но это же продукт человеческого материализма, это человеческое изобретение. Это же не божественное. Это попущение Божие, можно сказать. Ну и вот я так понимаю, может быть, вы по-другому понимаете, но я вижу, что в этом и есть предостережение Святейшего Патриарха, что не надо идти только по чисто человеческой психологии и измерению, не учитывая Бога, не учитывая божественной справедливости, там, любви, что ли.
Понимаете, в чем дело, отец может Владимир? То, что говорите, я с этим, в общем, согласен совсем, но там все-таки подменялось, там не человек был в центре этого, а класс. Вот в коммунистической...
Класс кого? Класс людей ведь?
Нет, класс – это не человек. Понимаете, класс – это некая абстракция, которой подменялся вот как раз человек. То есть важнее класс, интересы класса, чем интересы отдельного человека.
Я всегда говорю, что
отдельный человек как бы ничто по сравнению там с интересами класса.
Но этот класс должен кто-то олицетворять. Кто-то воплощать.
В том-то и дело. И получается культ личности.
Ну так вот, вот патриарх...
Но отдельная личность простого человека, она была там в полном упадке.
Как раз когда читаешь, что удивляешься, как этим людям удавалось при такой ситуации, в жутких условиях, беречь в себе и образ Божий, и чувство, я бы сказал, совести, меры, и все.
Так, у нас еще звонок есть. Слушаем вас.
Здравствуйте, Надежда. Я вот хотела тоже по терроризму высказаться. Значит, вот мне кажется, что вот эта реакция мусульман в Европе, это, значит, следствие так называемой страны христианские, которые устроили хаос в странах Северной Африки и Ближнего Востока. Это все устроено было именно якобы христианскими странами. И вот мусульмане на это лицемерие реагируют тем, что они под флагом справедливости созывают народ обиженный, униженный, бедный вот, в государство это ИГИЛ. И под свои знамена. Именно за справедливость они выступают. И против вот этого... лицемерие христианства, которое на самом деле никаким христианством не является. И Европа получила теперь наказание. То есть Бог наказывает христиан за их лицемерие даже больше, чем мусульман. Вот они теперь в качестве наказания пошли в Европу. И Европа должна понять, как и в любой, что большевики, что монголы, что французы в нашей стране, что в других там, что это наказание Божье. Они должны задуматься, в чем они виноваты, европейцы, как они нарушили закон Божий, что к ним пришло вот это наказание. И именно вот людей этих жалеть, как призывает папа, людей, а подумать про себя, что ж они такое сделали с этими людьми и вообще с собой.
А что же они такое сделали? А что же
такое получилось? Вот, скажите, пожалуйста, вот, на этот комментарий что-нибудь. Спасибо.
Ну, я не знаю, мне трудно ответить, что сделали западные люди такого, что они навлекли на себя гнев мусульман. Дело в том, что, я еще раз говорю, я точно не знаю, во имя каких целей вот этот ИГИЛ совершает такие страшные преступления против исторических памятников, против христиан. Ну хорошо, Европа. А зачем же они уничтожают христиан Африки, в африканских странах там вообще объявляют и вырезает целыми деревнями, уничтожает, там уже церкви поуничтожали. Наверное, каждый народ и каждая какая-то цивилизация что-то такое делает с точки зрения другой цивилизации не то. Но я думаю, что все-таки с исламом, как бы мы ни относились к нему, надо все равно искать, как сказал правильно патриарх, искать возможности диалога и обсуждения. Хорошо, в Европе допущены какие-то там нарушения, грехи, я не знаю, отступления. Но так давайте сядем и попытаемся, так сказать, откорректировать. Я сам был участником, когда участвовал в международных конференциях в диалоге, то исламские богословы всегда упрекали, и до сих пор упрекают христианских и христианство в целом, что христианство слишком мягко относится к тем, кто насмехается над Богом, над нравственностью, над семьей, над кощунственно обращается по отношению к природе. Они этого никогда не скрывали, что если человек что-то плохо выразился о Боге, такого человека нужно, как они говорят, уничтожать, он не имеет права на существование. Вот.
Что это кажется, же не христиане не могут таким
поступать? Ну, христиане, они говорят, вы же не можете, но вот вы и запустили, что у вас теперь и вода грязная, и реки плохие, и семья разваливается, и, в общем, нравственность у вас совсем приобрела другие контуры. Вот. Они, это да, на исламские богословы, они прямо упрекают, что нельзя так попускать человеку, чтобы он хулил там Божие имя или допускал такие безнравственные всякие поступки и смотреть на это сквозь пальцы. В этом было. Но все равно, я вам скажу, дело в том, что ислам, нормальный ислам, я знаком все-таки с нашим муфтием и смотрю, и интересуюсь, нормальный ислам, он все-таки открещивается, грубо выражаясь, от этого ИГИЛа. Они все все-таки говорят, это не ислам. Они точно...
Кто? В том-то и фокус, что вы говорите садиться и обсуждать, что вы сядете обсуждать с нормальным исламским богословом, с нашим муфтием, а ИГИЛ это совершенно другой человек, с которым, который с вами ничего обсуждать просто не будет. Изначально с ним невозможно ничего обсуждать.
Вот именно, откуда они родились? Где они взялись? Вот патриарха как раз этот вопрос беспокоит, и не только патриарха, а всех нас. Вот что это за порождение такое, что они уничтожают?
Ну, фанатики. Вот фанатики.
Ну, что значит фанатики? Это же не один человек. Ты посмотри, сколько их. Это же ужас один. Они же такое творят. Причем на показ записывают специально, чтобы конечно показать, что мы разрушаем памятник 3000-летний.
А для них это не представляет никакой ценности.
Ну, вот откуда такие родились, я не понимаю.
От недостатка культуры.
Ну, значит, их не доучили, что ли, конечно, или не просветили, я не знаю. Кто виноват в этом?
Да, еще звонок у нас. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Раб Божий Борис, батюшка, ведущий. Вот у меня, вот откуда родились, это мое, конечно, мнение, тут же и вопрос, или моя мысль. Я думаю, что родилось в первую очередь в 20 веке. Рождение вот террористов, это в первую очередь родились на нашей территории. Большевики – это террористы. И если патриарх избранный назвал их анафеме, подверг, потом Алексий II в собор великомучеников, который на нашей территории, будем говорить, террористы такое так действовали, но сказать третье, что большевизм – это преступление перед человечеством, мы до сих пор не сделали. И, в общем-то, ну, как учить кого-то, когда на такой большой территории, в общем-то, идеология эта не подверглась ничему. И пример и рождение каких-то, это об этом еще говорил и ИГИЛ Иван Александрович, что рано или поздно вот эти республики взорвутся, вот которые создали, карту изменили, там, еще много он говорил, родство будет, с каким родством признают большевики частную собственность. И все это бога, такой борческий режим, он, вероятно всего, и стал примером рождения, что тоже же вот перед войной, на чужой территории, там пугать все. Причем, ну, Запад, я вот примерно не буду рассуждать. Надо рассуждать о том, что ближе у нас могли бы снести все храмы и соборы, и Бога, как вы говорите, батюшка, не подменишь. Но ведь попытка-то такая была, и она не исчезла в умах. Еще остались люди, и их много, которые до сих пор, они, так сказать, языческий большевизм у них живет. И это не убито, не убьется, и не надо это насилием делать. А ведь легко расстались с православием, и так тяжело мы весь 20-21 век входим в него. И отсюда примера мы не можем никому дать. А вот плохие примеры, разжигать костры, вот такие вот, они, наверное, являются соблазном духовным таким, духовно-историческим. Я, вот, может, не прав в чем-то. Ну вот я хотел бы, чтобы вы как-то ответили на мои сомнения.
Я понимаю вашу озабоченность и ваши сомнения, и в какой-то степени я их разделяю. Но я все-таки сторонник искать в истории, какой бы она ни была страшной, жуткой и все прочее, все-таки не искать врагов и то, что обостряет боль, а все-таки искать возможности разговора, диалога, поиска положительных уроков. Вот сейчас, через год у нас на будущее вот будет столетие революции. Я вот не знаю, какие по поводу этого будут у нас дискуссии, торжества, я не знаю, или как мы будем отмечать, какие мы, может быть, все-таки пора через 100 лет заняться, какие уроки у нас будут.
Нет, ну вот слушатель, как я понял его мысль, он говорит, что ИГИЛ и вот нынешний исламский терроризм, он вдохновлен большевиками. Вот
я... Ну да, но я не думаю, что это прямо уж отсюда большевики на ИГИЛ подействовали. Мне кажется, там все-таки больше влияние с американской стороны, что там своя тоже идеология сверхдержавы, сверхгосподства, потому что ИГИЛ, как уже здесь было сказано, он провозглашает всемирный халифат, а это означает всемирное господство, это означает подчинение всех одному. А сверхдержава у нас одна, тоже, так сказать, претендующая на сверх такие системы управления всем, вот это всемирное, так сказать, господство. Любой народ хотел бы, так сказать, быть во главе всего. Россия тоже мечтает, так сказать, стать
сверхдержавой. Я думаю, что совершенно это не нужно.
Не нужно, но это провозглашается. И когда у нас был 20 век, то тоже ведь существовали две сверхдержавы. Я помню, тогда было сверхдержавы две. И они между собой соревновались. И на страхе поддерживался этот баланс, равновесие. На страхе в мировом плане и на страхе внутри страны. Но сегодня нашу историю я бы очень хотел, чтобы к столетию нашей революции или переворота, как хотите называйте, но чтобы это столетие каким-то образом у нас были извлечены те уроки, которые помогают нам сегодня созидать, стремиться жить в мире и согласии, стремиться каким-то образом найти точки соприкосновения, а не наоборот, так сказать, искать моменты страшных разделений.
Знаете, когда вы сидите в аэропорту, и тут происходит взрыв,
да,
то особо искать точки соприкосновения не приходится.
Но после этого все равно нужно. Ну, как бы там ни было, но Господь нас все-таки призвал, святые отцы все-таки усвоили нам тезис, вот сейчас Великий пост, и у нас все-таки главный тон, который дали нам святые отцы, если мы люди православные, церковные, то для нас все-таки главное правило искать единство, беречь святость, придерживаться соборного разума и соблюдать преемство поколения. Единство, единая, святая, соборная, апостольская церковь. Вот тот тон, то заданное направление, по которому мы должны идти. И я считаю, что в неделю православия очень своевременно святейший патриарх об этом напомнил и сказал.
Так, хорошо, если у нас пока нет больше звонков по этому поводу, может быть, мы тогда несколько других тем успеем обсудить. Вот по поводу, меня заинтересовало выступление владыки Климента, он сравнивает электронные средства информации и книги, такие печатные, говорит, что Вот электронные средства информации, они как бы более такие поверхностные, а вот книга более... То есть зря терять время у электронных, а лучше заниматься книгами. Вот как? Вы в своей практике вообще пользуетесь?
Я вам скажу, я электронными средствами пользуюсь очень мало. У меня, слава богу, в канцелярии, в соборе есть умные люди такие деловые, которые в этом лучше меня разбираются, я им доверяю. Вот. Но я по себе знаю. Вот когда я пишу письмо рукой своей или что-то там пишу, я чувствую, этот процесс во мне, так сказать, идет какой-то. А вот когда печатная часть, даже когда на машинке я научился печатать или что, и получаешь письмо, написанное рукой, и написанное на машинке, или по электронной почте присланное. Но я не знаю, кому как, а я эту разницу очень хорошо чувствую. Вот мне часто приходят на собор...
А рукой уже, наверное, никто не пишет письма.
Ну, у меня иногда свои близкие какие-то, так сказать, уж пишут. Очень редко. Но когда получишь рукой написанное, то как-то чувствуешь, что тут как-то...
Что от старых поколений вот есть там сборник книги, там письма писателя Чехова, к примеру.
Правильно.
Да? Ну, Льва Толстого.
Вер.
А от нашего поколения ничего не останется, вообще ничего не останется.
Правильно? Ну так что? Где же это преемство поколений? Ничего. А так, когда вы почитаете... Вот я говорю, я сейчас...
Целый стиль писать.
Я недавно письмо. Вот тут кончил читать книгу о царской семье в последние дни, вот когда они уже... Последнее время, когда царь уже отстранен был, и они были в Тобольске и в Тюмени там, и они вели дневники свои. Вот что интересно, они до последнего дня вели свои дневники, и дочери царевны эти, и Александра Федоровна, и сам Николай II. И вот вы понимаете, очень интересная книга. И когда читаешь дневники, уже после того, когда я наслушался всех комментариев, сейчас же об этом, знаешь, тьма же написана. А вот я читаю эти дневники, простые, очень такие, даже некоторые критикуют, но это уж слишком просто. А вот чувствуется за этими эпоха, человек и вот эта духовная, скажем так, атмосфера, что ли, духовная, какое-то во мне какая-то происходит сопричастность времени. А когда я слушаю комментарии, ну, они интересны.
Все. Ну, с другой стороны, понятно.
Ну, а Владыка Климент, наверное... Нет, ну, Владыка Климент все-таки старшего поколения представитель.
Да. Ну, не отменить же прогресс-то все равно.
Да
вот
никто
сейчас
его не отменит.
В Финляндии, например, в некоторых школах уже перестали учить детей писать от руки. Только набирать тексты
да и у нас так же самое. Я вон смотрю на своих
внуков. То есть уже умение писать
они
скоро станет совершенно бесполезным.
Сидят в интернете, в этих машинах. Я не знаю.
Ну,
Мне кажется, что все-таки люди себя обкрадывают.
Ну, обкрадывают. А это вот, допустим, мы не умеем, допустим, я не знаю, там, развести костер. Нам это не нужно. Или там знуздать лошадь. Я, например, не могу.
Я тоже не могу.
А в предыдущих поколениях это было необходимостью. Да. Оно исчезает, и нет его больше.
Ну, не знаю. Вот оно...
так, может, и писать никто наверное, не будет скоро.
Наверное, будет все-таки жизнь для будущих поколений... Она более автоматизирована будет, но будет ли она более для людей счастливая и радостная, я сомневаюсь. Может, для них это будет составлять их смысл. Но
а
для
счастье
меня,
от этого не зависит.
Для меня это явное обеднение, потому что во мне еще сидит старое.
Ну, понятно.
И у меня есть с чем сравнивать. А у них нет с чем будет сравнивать. Ну, а что мы можем делать? Ну, Владыка Климент, конечно, выражает озабоченность и правильно делает дело церкви. Слава Богу, что в церкви, все-таки в церкви, что самое ценное, вот то, что в храм можно прийти и услышать живое пение. Вот там о чтецах было, что подготовили.
Да.
Живое чтение, живую
проповедь. А вот тут говорит, что, священники, практика прослушивания аудиозаписи молитвенного правила.
Ну, я вот считаю, это уже перебор, я считаю.
Плохо, конечно.
Одно дело, когда вы читаете по молитвослову, пусть это будет короче, но свое, или так сидит с наушником, не знаю. Даже в мое время еще были студенты, уже когда я был молодым преподавателем, то называли автомонахи или автоиереи, которые пытались, так сказать, на одних скоростях записаны правила, так сказать, я помню, тогда были такие скорость 19, а была еще 6. Вот на 6 запишут ее. а пустят потом на 19. И правило в результате... Сейчас бы, да, так они за 15 минут, вот, чтобы сократить. Но я считаю, что это уже перебор. Не знаю.
У нас звонок есть, слышим вас.
Здравствуйте, простите, пожалуйста. Я, может быть, и не прав, Виктор Владимирович меня зовут. Вот отец Владимир очень все говорил. Вот жизнь заставляет, вообще говоря, прислушиваться к его словам и соглашаться с ним, что действительно с плеча рубить нельзя. И это даже не его слова, я понимаю, но тем не менее. Так вот, может быть, в церкви же есть люди, которые могли бы наше постоянное вранье, в котором мы живем, как-то его, не примирить его с этим, но во всяком случае, чтобы мы не рубили с плеча, потому что мы нарубим такого еще, понимаете? И получается, что ведь мы же купаемся во всем этом, мы же тонем.
А понимаете, о чем
вранье-то? И здесь тоже. Ну, кто-то хоть анализ провел вот этого, вот почему люди идут в этот ИГИЛ-то хотя бы? Вот у нас-то хотя бы, почему они идут туда? Ведь не только же идут из-за убеждений. А человек, если живет там вообще непонятно как, и с той ответственностью, которая на его плечах, там дети, там все кто угодно, понимаете? И что дальше-то? И что ему? Он собой рискнул, он погиб просто. И тем более, что ему вера позволяет это сделать. Вот. И он обеспечил свою семью до конца дней своих. Вот и все. Может быть, и это тоже. Ну, не только же там люди по убеждению, по религиозным каким-то мотивам все это делают. Ну, кто-то хоть занялся этим, вообще говоря, кто должен этим заниматься? Ведь, не отец Владимир же должен этим заниматься. Ну, и не, Саша, и не вы тоже, если так-то.
Спасибо вам за вашу озабоченность. Я вам скажу, вот здесь как раз в тех сведениях, которые нам предстоит еще обсуждать, там же есть... Когда святейший патриарх сказал, нужно богословски осмыслить проблему терроризма. Вот как раз патриарх на этом собрании, которое у них там было, только что вверх у нас собирался, и он сказал, для патриарха, вы знаете, вы прямо выражаете озабоченность вместе с патриархом. Для нас всех, вот что туда людей тянет? Патриарх и сказал, давайте вместе все каким-то образом вникнем в эту проблему, постараемся понять, почему туда люди идут, что их туда тянет, какая у них там, так сказать, система ценностей выстроена. И вот святейший как раз сделал это, но я только не представляю, как это можно делать, когда они не идут на диалог. Это, соберутся исламские богословы, православные там люди других убеждений. Но это же мы со стороны будем, так сказать, изучать эту проблему. А я не знаю, придут ли эти люди на диалог напрямую и скажут, что вот я пошел. Я не знаю, когда их ловят, там вылавливают этих, с ними ведутся какие-то, наверное, диалоги. А я не знаю, где-нибудь публикуются их, с ними эти разговоры? Или они не публикуются, чтобы не агитировать никого? Как они так достигают такого успеха, что к ним стремятся, люди стремятся? И смотрите, и девушки, и парни. И...
А сколько, отец Владимир, с другой стороны, если представить себе, сколько людей участвовало в революции у нас, и сколько уничтожало эти храмы, людей воспитанных, крещенных, воспитанных, как бы учили они о закон Божий, да? Потом пошли ни с того ни с сего, и все стали ломать и уничтожать. Это же в природе человека есть искажение такое греховное, да?
Но я согласен с автором вопроса, что тут что-то такое. И да, действительно нужно что-то делать. Ну а что делать? Ну вот я не знаю. Вот,
например, Папа Римский говорит, что надо испытывать милосердие к мигрантам и помогать им по-всякому.
Ну, посмотрите, что сейчас там творится. Европа уже просто... Они же там все живут уже в страхе каждый день после этого всего.
Я же не понимаю. Вот, допустим, эти самые мигранты, да, вот я видел кадры, как они прибывают в Европу. Это группы молодых, здоровых парней.
Да.
А чего вы беженцы-то?
Молодые.
Идите за свою страну.
Не увидишь старых. Редко, когда старые покажут.
Ну, я понимаю, старый человек, больной, ребенок, женщина, беженцы, понятно. А почему беженцы молодые, здоровые люди, которые должны идти и бороться за свою страну, за свою власть, там, я не знаю. А они
у меня, тогда возникает вопрос. Но европейцы, будучи уж просвещенной, действительно серьезной такой нацией, что же они их принимают? Почему они у них не спросят, что ты не работаешь?
Почему ну, это левая пропаганда, на самом деле, влияет.
Я не знаю.
Потому что для левых политиков очень выгодно, когда большое количество людей, вот низко, малообеспеченных, которые живут на пособие, они за них голосуют, за левых.
Какой они таким голосуют? Образом к власти. Они там взрывают сейчас все это дело.
Ну и что? Зато один взрывает, а 50 проголосуют за левых. Вот и все. Вся...
Ну так где греховность лежит? Значит, в этих человеческих страстях...
И они в такую идеологию вот... Это все левая идеология.
Не знаю, они уже Европу сделали пороховой бочкой, которая взрывается. Чем дальше, тем хуже ведь будет. Вот я очень, Господи, молюсь, чтобы... Не дай бог, чтобы у нас нечто подобное не проползло. Слава богу, что у нас Кавказ как-то усмирили там и вот нашли...
Тоже до поры до времени,
Ну, дай бог, чтобы это было все-таки... Все-таки сумели погасить этот очаг. Это слава тебе, Господи. А ведь все
могло продолжаться. Это загнали вовнутрь, это ничего
не
погасили.
Ну, я думаю, что все-таки там... Ну, хоть так и то, слава тебе, Господи. А то... Не знаю, вот прав человек. Что-то надо делать, но надо... Значит, ну, патриарх уже поставил эту проблему. Давайте, только я не представляю, как это можно богословски осмысливать. Они же не выходят на этот самый диалог. Но я тебе скажу, все-таки я вспоминаю советское время, и тогда по инициативе патриарха Московского и всея Руси, и Алексия I, и Пимена потом, при Алексее II уже не так это было развито, а вот в те времена... Созывались каждые 3 или 4 года такие всемирные конференции всех религиозных деятелей в Москве. Созывали их всех со всего мира. И там в мирной обстановке каждый отстаивал свою позицию. Там на священный дар жизни там и все прочее. И все-таки это каким-то образом снимало напряжение и давало какую-то возможность людям... И высказаться.
Ну, сейчас тоже это бывает, на самом деле. Вот, например, в Астане каждый год организовывают.
Ну, правильно, бывает, оно как-то звучит очень... Ну, может быть, это в результате того, что раньше была одна программа «Время», и по ней и все слышали. А сейчас, не знаю, я бы думал, что нужно каким-то образом все-таки за стол переговоров всех тащить.
Еще у нас звонок не слышалось.
Приглашателя тащить.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Очень рада, отец Владимир, вас слышать и снова по радио. И хотела бы поделиться своими мыслями. Вот как вы отнесетесь к моим размышлениям, откуда источник вот такой сильной агрессии игиловцев. Вы знаете, мне кажется, зависит это первое от уровня сознания каждого индивидуального человека, вне зависимости от религии, то есть какой религиозной группе человек принадлежит. Вот низкий уровень сознания. А с чем это связано? Это не только общее образование, да, скажем так, светское, но мне кажется, здесь еще очень важно и такое духовное образование, то есть понимание человека не как особи, имеющие только физическое тело, да, но что-то высшее. И в этом плане, мне кажется, вот философия Востока могла бы помочь, я имею в виду вот индуизма. Но этого я не буду касаться. И второе, у нас сейчас наука, в частности генетика, делает потрясающие успехи. Геномы находят и подтверждение тому, что оказывается... Даже в генах люди отличаются друг от друга. И найден ген, мне кажется, вот его можно назвать ген агрессивности, который вот уже, может быть, от рождения в человеке где-то спит, дремлет. И когда возникает ситуация вот такого массового психоза, этот ген прорывается наружу. Человека просто несет бесшабашно. Он уже не думает, не размышляет, он вот просто орудие вот этой массовой, я не знаю, энергетики агрессии, насилия. Вот как вы считаете? Мне кажется, вот было бы хорошо, чтобы представители всех религий почаще бы собирались на такие, знаете, может быть, ну, съезды, конгрессы. Я знаю, что в 60-е годы, например, в Ришикеше в Индии был Всемирный конгресс религий, где как раз мудрецы тогда еще были на планете, выступали и говорили о том, что вот все-таки как безграмотного человека и просто человека привести к Богу. Понимаете, вот всеобщими усилиями. Вот почему-то сейчас, мне так кажется, может быть, я неправильно размышляю, но мне кажется, сейчас вот каждая конфессия, она вот так вот только за себя борется, понимаете, забыв вот это мое пространство, а вот это уже не мое. Мне кажется, вот тут нужно как раз найти точки соприкосновения именно для всего будущего человечества, менять сознание в человеке, что, как вы правильно сказали, Бог, Бог он один, пути к Богу разные, но это должна быть дорожка, наполненная светом любви к Богу и к ближнему. Вот как вы считаете?
Ну, я с вами согласен, что к Богу разные дороги идут, и что эти конгрессы и собрания, и они и сейчас происходят. Но вот я вспомнил ведь в советское время, когда по инициативе патриарха всех религиозных деятелей собирали. Ну и нынешний патриарх вот в своей же этой же проповеди, он сказал, давайте искать формы диалогов, формы сотрудничества, формы бесед, поиска, потому что без этого просто миру не устоять. Я слышал, ученые доказали, там как-то или показали, или действительно исследовали о том, что в каждом человеке спит бацилла национализма. Есть, так сказать, здоровое представление о себе, как о национальном, я принадлежу. А вот эта бацилла именно болезненного национализма, вот она в каждом человеке, как бы затаившись, как бы остаток первородного, что ли, греха. И в определенный момент оказывается благоприятная какая-то среда, и она начинает просыпаться, и человек заражает, как бы, ну вот как болезнь подкрадывается, она вас уже охватила, вы от нее никак не можете избавиться. Вот это я слышал. Я, пожалуй, я с этим мог бы согласиться, потому что, ну вот я все-таки с Украины, переживаю очень за Украину. Но как объяснить вот этот взрыв вот таких вот эмоций с одной и с другой стороны, и вроде славяне мы все, и все. А вот национализм этот, он настолько страшно возобладал над некоторыми людьми, что теперь уже я не знаю, как его загнать в какую-то форму. Вот. И в других странах смотришь, было все спокойно, а вдруг проснулось, все стали кричать о независимости, о свободе, дайте нам ее, и все, и во что бы то ни стало. Я, пожалуй, мог бы согласиться, что вот этот национализм как грех. Потому что национальность – это другое, это ваше право. Вы действительно родились, у вас есть родина, у вас есть представление о своей культуре. А вот национализм как болезнь – это надо быть с ней очень осторожной. Такая, наверное, какая-то должна быть профилактика, так же, как против… Ну, человек должен пить здоровую, чистую воду, чтобы ему не заразиться, так ведь? И другие. Поэтому… Трудно мне сказать.
К сожалению, ведь видите, отец Владимир, пользуются этим пользуются политики в своих интересах.
Ну, вот это и
они это раздувают просто.
Ну, и плохо.
То есть, все, что в человеке лежит где-то в глубине, там глубоко запрятано, всякая ксенофобия, ненависть, национализм. Это в каждом человеке есть.
Ну, правильно.
А они с помощью своих возможностей, средств массовой информации, они все это самое плохое в людях поднимают.
Но
для того, чтобы
целями?
Держаться у власти.
Ну зачем это
чтобы
делать?
Чтобы держаться у власти и пользоваться возможностями, сказать, национальной экономики в своих интересах. Вот для этого они держатся у власти. А люди как бы оказываются тут, сказать, жертвами этого всего.
Ну да, но дело религии, любой религии, нормальное, так сказать. Вот я говорю, вот эти 10 заповедей, которые лежат в основе всех религиозных убеждения религиозных систем во всех. Это уже проверено и доказано. Они все-таки призваны гасить вот эти все человеконенавистнические какие-то призывы, идеи, бациллы. Если бы ими руководствоваться, то, мне кажется, было бы меньше вот этих наших проблем, которые сегодня мы переживаем. Очень жаль, конечно. Я согласен, что религии очень должны постараться побольше говорить о нашем общем достоянии, о наших общих каких-то целях, о добродетелях. Больше нужно говорить о добродетелях, о положительной стороне, а не все время искать то, что нас разделяет и противопоставляет. Нужно не противопоставлять друг друга, а сопоставлять, дать возможность сопоставить. У вас так ухаживают за старым человеком, а у нас так. У кого лучше, давайте сделаем, чтобы еще было лучше. Или там помочь сохранить землю чистую, там, или экологические какие-то проблемы решать, или помочь молодежи сориентироваться. У вас так, а у нас так. Давайте сделаем так, чтобы они вместе чувствовали себя братьями и сестрами. Вот я на каком принципе стою.
С этим, конечно, не поспоришь. Тут абсолютно вы правы, отец Владимир. Но не все люди, к сожалению, готовы к таким диалогам.
Надо стремиться к этому все-таки.
А вот интересная еще тема, хотела вас спросить. По поводу литературы, которая издается. Вот сейчас есть гриф, рекомендованный издательским советом, что в 90-е годы много выпускалось всякого рода такой литературы, там, типа покаянные книги и все прочее.
Сейчас еще много такого
сомнительного. Вот я хотел спросить.
Ну, контроль сейчас есть. Сейчас предписано и возложена ответственность на настоятеля. Персональная ответственность у настоятеля за те книжечки, книги и литературу, которая так или иначе реализуется в храме. Вот в уставе написано и предписано даже постановление, что если будет литература продаваться или предлагаться людям, в которой неправильно освещена та или иная проблема, или какие-то плохие рекомендации даны будут, то несет персональную ответственность. Ну, понимаете, сегодня господствует принцип коммерции, и что они делают? Вот у нас в соборе есть книжная лавка, и все прекрасно, я пытаюсь там контролировать, и у меня там... И люди, продавцы уже вроде знают эти все инструкции. А издательство издает книгу и приходят, а поскольку у нас там так более-менее доступно, они одну книгу изымают, там куда-то отвернулась наша продавщица, там, они свою книжку туда раз и вставляют.
Получается, дарят ее?
Но они внедряют в этот наш общий список. И что? И не уследишь, а потом говорят, а это у вас, так сказать, недозволенное. Но сегодня ведь появилось много и людей иных убеждений. И что греха таить? Есть противники православной церкви, есть сейчас какая-то часть православных людей, которые... Ну вот последний случай, когда патриарх вот встретился с папой, то некоторые считают, что это плохо, и уже считают, что это... Нельзя и в храм ходить, такие вот есть крайности. Они способны и печатать свои и книги, и брошюры, и пытаются их внедрять. Но мы за этим следим. Ну, конечно, есть ответственность. Храм – это голос церкви. В храме не должно ничего ни звучать, ни продаваться, ни реализовываться, что противоречит канонам, уставам и священному писанию.
А вот вы как-то имеете возможность контролировать книги?
Мы проверяем постоянно.
А вот. Кто занимается закупкой?
Ну, у нас есть специально человек для этого поставленный. Я ее проверяю, сам прихожу иногда, вот смотрю, какая литература. И она несет, если я несу персональную ответственность перед митрополитом, то она персональную ответственность несет передо мной, как настоятелем. И я вправе спросить, почему она продается. И когда я начинаю выяснять, то оказывается, что какие-то люди приходят, вот эту часть изымают, свои вставляют туда-сюда. Мы пытаемся какие-то оградительные меры сделать, но не уследишь ведь. И все равно, если захочет человек внедрить, оставляет иногда при входе в храм на столе свои листовки, свои там... Сейчас тьма этих паломнических групп, всех этих людей тренингами вот этими сейчас людей терроризируют. И православные-то, какие могут быть тренинги для православного человека? Все ерунда. Но натиск идет довольно серьезный. Поэтому надо быть очень осторожным, лишний раз проверить, спросить у священника, так ли это. И потом гриф вот этот самый
рекомендованный,
хоть как-то это ограждает. Но... Это довольно серьезная штука.
Понял. У нас звонок еще есть. Слушаем вас.
Здравствуйте. Это Любовь. Вот, как раз вот и батюшка вернулся сейчас, ну, как бы косвенно к этому вопросу, что, ну, внедряют вот эти книжечки, и по последнему вопросу, что раз, вот все, православные люди, откуда взялся ИГИЛ, откуда там все, ну, это как бы мое частное мнение, ну, вот так вот, Анна, что у нас между христианами, даже православными, я уж не говорю инославных, нет сплоченности. У нас как лебедь, рак и щука. Ну, как вот говорят, Богу надо, Господа не только верить, но и доверять. Но также нашему священноначалию, патриарху, верить и доверять. И а не так, что вот только сразу же пугаться, сразу же в атаку идти, не поминать там и все. Ну так вот этим и пользуются, потому что у нас внутри нет сплоченности. Если бы мы были хоть чуточку действительно православными, кто против нас? Ну кто бы против нас? Вот, даже бы никто пикнуть не смел. А у нас у самих-то нет вот сплоченности. Вот чуть-чуть уже начинается какая-то глупость, самая настоящая глупость. Вот батюшка сейчас последний сказал, что уже литературу печатают, и вот в частности мне пытались там на 5 листов какие-то из храма люди православные, ходящие, исповедующиеся, причащающиеся в православном храме. Ну, так вот, наверное, отсюда и растут ноги.
Конечно.
А среди мусульман, вот что бы там ни было, они сплоченные, они друг за друга. Правы, неправы, там все, но они друг за друга. Попробуй-ка против них выступи.
Я с вами согласен.
А у нас смеют даже после... Против патриарха. Даже против патриарха у нас смеют не слушать никакого диалога даже, вот, чтобы выслушать. Нет, нет. Неправ.
Спасибо вам большое. Я вас очень хорошо понимаю и благодарю.
Я бы только на месте нашей слушательницы мусульман бы здесь идеализировал, они между собой тоже там уничтожают друг друга.
Но я вам скажу, вы совершенно только справедливо рассуждаете. Я вам скажу, надо подходить просто. Если человек начинает что-то говорить против там священачалия, сказать, верую во едину святую собор. Кто не заботится о единстве и не соблюдает, тот не православный. И не надо с ними общаться. А сейчас есть такая категория людей, небольшая в Петербурге образовалась, что вот они уже отделяются. Не надо этому поддаваться соблазну. Это грех, это соблазн, и не надо принимать его в ней. Надо быть осторожным. Пост – это великое время испытания, подвига, и дай Бог, чтобы нам его с достоинством пройти.
Ну что ж, у нас еще есть, наверное, да, минута, одна минутка, да, или уже можно заканчивать?
Ну, я бы хотел все-таки еще раз призвать православных. Сейчас вот, я говорю, было какое-то там собрание у нас в Петербурге, людей, которые пытаются против патриарха, против церкви поднять, вроде того, что волну, что...
Но это и священники?
Один священник, он не священник, он дважды женат, он за штатом, не буду называть его имя, он собрал каких-то своих единомышленников, называет он писателей, какие-то собрались. Там нет такого ни архиерея, ни нормальных батюшек, он заштатный, я говорю, двоеженец, он вообще дискредитировавший себя. И он пытается теперь против патриарха организовать какую-то там сборы и все, и не ходите на службы, и не причащайтесь. Вот она совершенно справедливо здесь сказала слушательница.
Да,
нужно дорожить единством церкви и ее святостью, и за это нести персональный ответ. Никуда не ходите, не отвлекаться. Я очень прошу всех быть внимательными и требовательными.
Ну что ж, время наше теперь уже истекло окончательно. Огромное спасибо отец большое. Владимир. Я должен сказать, что у нас был отец Владимир Сорокин, настоятель князь Владимирского собора Санкт-Петербурга, которому я всегда очень благодарен, когда он находит время приехать с нами поработать.
Спасибо большое.
В ближайшие 2 недели не будет программы «Неделя». Я вынужден уезжать по определенным делам, поэтому следующая программа «Неделя» будет 17 апреля. Ждем вас, обещал отец Александр Степанов прийти к нам.
Спасибо большое, дай Бог здоровья всем.